Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. В студии, как всегда, вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. Задавайте ваши вопросы. У нас перевод на 22 языка, много подключившихся групп. Вот мы видим вас уже, ребята. Тема наша сегодняшняя – самопознание, основы внутренней работы.
Ну, ладно, вы выбирали.
Да, и знаете, нас выбирают, вы выбирали. Вот Андрей из Минска, он спрашивает сразу. В Зоар говорится, что все миры, как высшие, так и низшие, находятся внутри человека. Познать себя, значит, познать, что все находится внутри меня?
Да, на самом деле, это внутри человека находится. Все вообще внутри человека. Нет, кроме человека, ничего. И все, что мы раскрываем, это внутри человека. Но вот человеком называется не вот это мясо, которое во мне, а человеком называется система, которая раскрывается в нас, в нашем исправленном желании.
Так вот, когда мы говорим вот основе самопознания, основы внутренней работы, самопознание, вот что вы в это вкладываете, вы?
Когда я познаю, а кто же я такой?
Вот это да.
Да, и тут я начинаю уже раскрывать, что на самом деле я включаю в себя весь мир, который я чувствую, что находится снаружи меня. На самом деле, все это только внутри меня. И кроме этого нет ничего. Да.
Но человек это должен все-таки постичь. Мы говорим, можем это проговорить.
Нет, постичь, конечно.
И вот так вот человек постигается.
Откуда
да?
же каббалисты это знают? Только из постижения. Это мы можем друг другу рассказывать то, что прочитали у них. А они говорят из своего постижения.
А вообще, что такое познание? Как бы понятно, что такое образование, когда приобретаются знания. Что такое познание?
Познание – это ощущение со всеми его причинно-следственными связями. Оно называется познанием.
А почему мы мало говорим о самопознании? Вот я не помню, вот, что вы часто говорили «самопознание». Все время как бы…
Самопознание, почему нет?
Да?
Да, человек познает себя. Потому как он включает весь мир, то это познание одновременно и всего мира.
Да. Георгий Задеса спрашивает, что в Кабале называется постижением?
Постижением называется такое исправление себя, когда все свойства, но не все, то есть когда определенные свойства Творца воплощаются в тебя. Вы меня спрашиваете четкие определения, а я вам даю четкие
ответы.
Ответы, да, не больше и не меньше. Дальше.
Света из Москвы. Я читала книгу Шамати. Заполнилась фраза Большим Това «Творец – тень моя». Так вопрос, как продвигаться по ступеням познания, что Творец – это моя тень? Во мне что-то мешает увидеть это?
Да. Творец – моя тень, это имеется в виду, что все, что делается в Творце, на самом деле, является его тенью, то есть отражением. И человек является отражением Творца. То есть как двигается Творец относительно человека, эти движения выполняет человек.
Вот Игорь Сум спрашивает, в процессе познания, согласно Кабале, что раскрывается в начале и что в конце?
В процессе познания вначале раскрывается, что все, что создано, оно создано для человека, для того, чтобы он постиг, для того, чтобы он постиг, свойства Творца, явление Творца в себе. Это является его смыслом существования. То есть раскрыть в себя действие Творца. Короче.
Это как бы и начало, и конец. Вы как
да. да? Ну, начало в начале, а в конце, когда уже все раскрывается в тебе, что ты полностью абсолютно полностью исправился настолько, что все движения Творца в тебе, они происходят в абсолютном согласии, в унисон с тобой.
То есть можно сказать то, что вы всегда говорите, например, в начале как бы постигается нет никого, кроме него, а потом постигается, что он добрый, творящий добро. Можно вот так вот разбить это на стадии?
Это тоже можно сказать, но это перемешивается вместе и то, и другое на каждой ступени.
Ничего отдельно не существует, по большому счету.
Сергей из Риги спрашивает, насколько для самопознания необходимо прийти к ощущению и пониманию программы управления?
Понимание программы управления говорит о том, что ты находишься в связи с ней, с этой программой, что ты ее выполняешь, и в соответствии с твоим согласием эта программа воплощается в тебе.
То есть необходимо понимать, что происходит?
Не только понимать, необходимо осознать это настолько до глубины, что ты эту программу воплощаешь сам. Не просто ты как-то участвуешь пассивно в том, что она воплощается в тебе, а ты сам ее возбуждаешь, ты сам ее в себе
взращиваешь?
Ну, нет, это как в компьютере. Ты ее помещаешь в себя, она начинает в тебе работать, ты себя настраиваешь под нее. То есть ты в этом активный элемент.
Это больше когнитивный или чувственный процесс?
Нет, это одновременно. И чувственный, и умственный.
И умственный.
Вот Роман из Праги спрашивает, что зависит от человека, а что не зависит от человека в процессе самопознания?
От человека зависит все. Творец ничего не делает до тех пор, пока человек не согласится и не захочет, и не потребует, чтобы это было сделано. Допустим, установить в нем новую программу и каждый раз сделать на нее обновление, этот человек должен требовать.
Ян из Брянска спрашивает, как уровень самопознания влияет и определяет качество жизни, насколько человек счастлив и так далее?
Счастлив – это понятие очень относительное. Что значит счастлив человек? Если он отключен от всего действительности и просто ощущает наполнение своего тела, то он может быть счастлив в этом. Выпил литр водки – счастлив. Выкурил сигаретку с чем-то там, с наполнительным определенным – счастлив. То есть что значит счастье? Это в зависимости от того, на каком уровне человек определяет, что такое счастье, и следует этому.
А вот в процессе самопознания, что такое счастье? Вот когда этот момент, можно сказать, вот истинное? Ну.
Когда человек начинает ощущать, что Творец работает в нем, и он работает в Творце, то это и есть счастье. Да.
Вы говорили, что человек – это не мясо. Да? Это нам понятно, любому психологу понятно. Что такое человек? Это эмоции, это чувства, это намерение, это желание, это мозг? Что? Или это все вместе? Дайте
человек
определение.
Человек – это то, что во мне – в сердце, то есть в желании, и в разуме, в голове, если можно так сказать, то, что солидаризируется с Творцом. Эта часть во мне называется человек. Адам от слова «подобный».
А все, что я назвал, это что такое?
А все остальное – это не Адам, это животное.
Вы хотите сказать, что чувства, эмоции...
Все, что в нас есть, кроме того, что мы уподобляемся Творцу, все это находится на уровне животного тела.
Что значит уподобиться Творцу?
Уподобиться Творцу, то есть быть в свойстве отдачи так, как он.
Может, с терминологией, если закончим совсем. Валера из Киева. Как самопознание связано или не связано с уровнем осознанности человека? Каббалист – человек осознанный?
Человек осознает себя только в той мере, в которой он знает программу творения, то есть включен в Творца, а Творец в него, когда они находятся вместе, в определенном каком-то материале человека находится Творец, и Творец и человек находятся в этом состоянии вместе, и здесь уже человек полностью ощущает, насколько он выполняет эту программу творения, находится в слиянии с Творцом. Это часть в человеке, она называется человек, Адам.
Вот Дмитрий из Нью-Йорка спрашивает. Во время моего чтения каббалистической книги на меня действует высшее излучение. Насколько этого достаточно для ну, как он имеет в виду, наверное, для перехода свойства духов, животной любви на духовную, любви как свойство Творца.
Этого недостаточно. Нет. Вы должны выполнять то, что пишут каббалисты в своих рекомендациях относительно работы с группой. Альберт. Ничего не денешься, никуда от этого не денешься. Взаимодействие с остальными, насколько оно сложно, оно все равно обязательно.
А что первым раскрывает человек на пути самопознания? Альберт из Томска спрашивает.
Первым человек раскрывает на пути к самопознанию то, что Творец управляет им и доброй, и злой силой. Двумя вожжами держит человека, притягивает и отталкивает.
То есть у него осознание, что и зло тоже исходит из Творца.
Да, да, да. И зло исходит из Творца. И он начинает в той мере, в которой может он оправдать зло, в той мере Творец ему показывает, что и зло тоже исходит из него.
Это прогресс. Вот Эдуард из Харькова спрашивает, какую роль в процессе самопознания играет осознание собственного зла, эгоизма? Какие основные этапы этого осознания?
Еще раз.
Еще раз. Какую роль в процессе самопознания играет осознание собственного зла, эгоизма?
В той мере, в которой ты чувствуешь, как Творец управляет им, ты начинаешь его осознавать с правильной стороны, что это зло, которым управляет Творец, и таким образом управляет тобой.
И он еще спрашивает, есть ли в этом пути этапы в осознании?
Ну, это все 125 этапов. Это все 125 этапов управления эгоизмом.
То есть весь проход так или иначе существует везде, на каждом этапе вот этот.
Только
вот
над
добавка.
Эгоизмом. Он остается, он ни в коем случае не стирается, не переходит ни во что другое.
Значит, трудности в нашей жизни влияют на наше самопознание? Михаил из Домодедова спрашивает.
Трудности в нашей жизни определяют наше самопознание и определяют наше продвижение вперед.
Сергей из Липецка спрашивает. Чем больше я наступаю на эго, чем более я пытаюсь быть осознанным, тем сильнее отдача и хуже все получается. Как быть?
Не надо на него наступать. Ни в коем случае. С эго не надо бороться. Мы очень слабы для того, чтобы бороться с ним. Это невозможно. С эгоизмом надо не бороться. Надо правильно его позиционировать. Он исходит из Творца, и мы можем только лишь сделать очень просто, а соотнести его с Творцом.
Скажите, а что такое внутренняя работа?
Внутренняя работа – это та, которая происходит в нашей самой внутренней части, то есть в желаниях.
А что там происходит?
Когда мы эти желания соединяем с Творцом, соотносим с Творцом.
Что это такое за действие? Человек может сделать это действие сам?
Да, сам. Я пытаюсь соединить себя с высшим управлением так, чтобы четко понимать, что это Творец мною таким образом управляет двумя вожжами, правый и левый. С одной стороны, увеличивает проблемы, левую сторону, эгоизм и так далее. С другой стороны, поддерживает, помогает мне.
И вот это вот осознание вот этого всего, это является внутренней работой? То есть понять, да. Что он от меня хочет?
Да, а я должен между двумя этими вожжами, двумя этими линиями управления свыше поставить себя, чтобы быть все время связанным с Творцом. И когда его управление плохое, как бы плохое, и когда оно хорошее.
То есть можно сказать, что оправдать Творца в любой ситуации – это является внутренней работой?
Да.
Вот география у нас большая. Наталья из Инсбурга спрашивает. Внутренняя работа над собой не зависит от пола, цвета кожи, национальности. Тогда почему осколки разбитой единой души в нашем мире облачаются в материальные тела, а женские, мужские, разные по цвету, кожу, языку?
Это имеет отношение к, как сказать, это имеет отношение к больше земным, больше к земным ступеням продвижения. А далее не имеет значения никакого. У меня же есть ученики практически, наверное, со всех сторон Земли. Земного шара. И вначале это может быть дается как какое-то разделение их на, ну, но самое главное, это на языки. Это проклятие вавилонское до сих пор в нас существует. А далее нет.
Вот недавно было интервью, у нас 15 человек из Филиппин начали заниматься. Вот говорил парень филиппинец, который ты сидишь, ты вообще удивляешься. Он говорит нашим языком, все понятно, все. Да, Боже.
Из Томска вопрос. В какой мере внешний, в том числе высший мир, действительно зависит от меня и человечества?
Внешний мир как?
Внешний и высший мир на самом деле зависит от меня и зависит от человечества.
Да.
В какой мере?
В какой мере? В той мере, в которой я соединяю его, позиционирую его с Творцом и с собой, то я вижу, что этот внешний мир является, является проекцией моего внутреннего состояния. Нет вообще внешнего мира. Я вижу себя, все свои свойства. Ты представляешь, сколько у меня разных свойств, сколько людей в мире, что происходит с ними, с каждым. И это все во мне. Ужас какой, а? Вот, и я должен все это привести к общему объединению, к общему соединению, чтобы это стало все элементами моей души, чтобы все это соединилось в одно общее целое, чтобы все люди стали абсолютно единым целым. И все они стали заниматься одним единственным делом, слиянием между собой для того, чтобы быть сосудом для проявления Творца, то есть свойством любви, отдачи, соединения, в котором мы бы постигли уже следующие высокие уровни нашего существования. То есть это, ты представь себе, что только вот вся эта Вселенная – это, в принципе, неживое, растительное, животное и человеческое части твоей души. Ничего себе разбиение, да?
Да, серьезно. Вот Евгений из Тольятти, он пишет так. «Спешу поделиться, что вы были абсолютно правы, хоть мне на это и потребовалось почти 7 лет. Должен ли я буду писать свою Тору, чтобы помочь себе подобным?»
Не знаю. Вот это я честно не знаю, что сказать. Есть люди, которые очень неплохо пишут. Я вам советую не писать Тору, да, там какую-то огромный там Талмуд, как называется, любая толстая, страшная книга. Вот. Я вам советую писать маленькие
заметки,
удобоваримые такие, которые сегодня еще читаются. Потому что с каждым годом люди смотрят сначала на величину заметки. Если она там 10 строк, ее не читают. Если 5 строк, то еще читают. А, допустим, еще через 10 лет вообще будут читать только 2 строчки. Или, может быть, одну. Одно предложение. Так что, если у вас есть вот такое свойство писать кратко, но понятно, и главное, чувственно, то тогда пишите. А всякие эти Торы, Талмуды не надо писать. Никому не нужны. Я давно этим не занимаюсь.
Может быть, он имел в виду, что сказано, каждый должен написать на скрижалях своего сердца Тору. То есть, может, как-то переработать сам.
То есть, можно на скрижалях сердца заметку написать.
Пускай пишет, да. Пускай пишет, как в Твиттере.
Как в Твиттере.
Так, вот расширяем географию. Евгений из Познани. Верно ли утверждение, что методика науки Каббала помогает человеку выявить свое предназначение через сортировку своих желаний? Как сортировать приходящие желания и мысли?
Вы не можете этого делать, и даже не думайте об этом, не считайте себя таким умным, таким развитым, что вы можете сортировать желания, мысли. Ни в коем случае. Единственное, что вы можете, это дать свету, высшему свету, производить эту работу. Для этого надо внутренне, душевно, духовно, физически расслабиться и дать свету работать над собой. Согласиться с тем, что он вами управляет. Начинайте чувствовать при этом его воздействие на вас.
Скажите, в Каббале что называется такими состояниями, как осознанное и неосознанное существование? Подсознание? Что такое подсознание?
Я не знаю такого термина из Каббалы.
Так Зигмунду Фрейду надо больше
говорить. Нет такого в
Каббале. Ну да, это Фрейд, но это не...
не ну, допустим, он человек, не был каббалистом. Ну, не знаю, но человек живет, да. Вот я понимаю, что 99% всех событий происходит как бы надо мной, то есть неосознанно. Я просто инстинктивно реагирую на что-то. Или что только малый процент я вообще воспринимаю. В Каббале нет такого? В Каббале 99% осознанно
есть
живешь.
В Каббале... упражнения, постепенно мы к ним приходим сами, инстинктивно, к таким упражнениям, когда мы пытаемся создать такие обстоятельства, чтобы в нас начал проявляться высший свет, Творец, чтобы мы его начали чувствовать в себе. Немножко стали бы более восприимчивы к его воздействию на нас. Вот этот внутренний голос Творца мы должны поймать в себе. Это состояние особое. Они обычно приходят, когда я правильно настраиваюсь в группе.
Можно сказать, что духовный мир – это состояние, когда я нахожусь в сознании постоянно? То есть он не происходит сам по себе? То есть это всегда я прилагаю какие-то усилия?
Нет. Ты прилагаешь усилия, но переход из состояния в состояние именно происходит не в твоих усилиях.
Ну, то есть в духовном, так же, как и в нашем мире, есть, когда я осознанно существую и неосознанно, так же и в духовном есть, да? Или нет?
Ну, да, допустим.
Может, так. Близко к этому вопросу, Юлиана из Краснодара интересуется. Ощущение, когда познаешь и чувствуешь всю глобальную причинно-следственную цепочку, то, что приносит человеку, это покой, это удовольствие.
Смотря какой покой. И от чего может быть удовольствие? Если ты человека запрёшь где-то в комнате или в тюрьме, это удовольствие, это может быть покой. Но что с того? То есть покой – это когда человек достигает возможности своей реализации. Вот это состояние называется покоем. Он при этом может лазить по горам и делать неизвестно что. Считай это покоем. Покой же не имеется в виду физическое тело. Покой – это достижение того, к чему я стремлюсь, или нахождение к этому.
Угу. Ну вот, Лидия из Кишинева, продвинутый вопрос такой. Что в Каббале можно отнести к самопознанию человека, если, как я понимаю, нет самого человека? Спасибо.
Человек – существо, которое раскрывает в себе человека, Адама, подобного Творцу, он называется человеком. В мере раскрытия в себе подобия Творцу.
Я сейчас тоже вот ловлю себя на том, что вот если есть вопрос в одну строчку, я его читаю. Если там 3-4 строчки уже, 3-4 приложения, я уже даже вот, нет сил прочитать.
Вот именно таким образом нам надо и подумать о нашем распространении.
Да, нет сил на это. Окей, вопрос короткий. От чего каждый раз зависит постижение ближайшей духовной точки? Юра из Львова.
От того, что я соединяюсь с другими своими товарищами. И в этом я привлекаю высший свет. Он мне дает возможность подняться.
Да, ну вот я помню одну строчку. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Но да. Дальше там было все-таки продолжение. В момент полной безграмотности населения. Это то, что убиралось. Так что надо как-то все-таки добавлять строчка, и ты добавляешь. Убежала от меня. Вот, Иван из Полтавы спрашивает. Независимый от эгоизма, но зависимый от Творца. Свобода выбора – это иметь связь с Ним и осознанно наблюдать Его управление. В этом свобода выбора?
Да, это, конечно, прекрасно. Правильно сказал Ваня. То есть, если я чувствую, как Творец управляет мной, то в этом состоянии я ощущаю одновременно с этим огромное духовное наслаждение. Да. То есть нет ничего более приятного, чем чувствовать, что Творец в тебе и управляет тобой.
Это вы покоем называете?
Это вообще состояние, да, наивысшего покоя, когда это же происходит одновременно и в чувствах, и в разуме. И когда тебе раскрывается истинность этого состояния, его вечность, совершенство, замкнутость на всю систему, ты этим постигаешь высшую гармонию. Да.
Ну вот как ощутить в себе, Олег из Москвы спрашивает, как поймать внутренний голос Творца в себе?
Внутренний голос Творца в себе лучше всего поймать, если я все-таки соединяюсь с товарищами и готовлю для этого между нами такие отношения, в которых он проявится, этот внутренний голос. Сенсор для ощущения Творца – это наше объединение.
Но должно быть какое-то предчувствие, ощущение, впечатление. Как определить, что это не голос эгоизма, а голос Творца в себе?
О, когда это происходит, человек видит. Это и раскрывает одновременно с этим, что пока что, хотя это и есть уже проявление Творца, но это проявление Творца, оно еще в его эгоистических свойствах. Но это его подталкивает дальше.
Александр спрашивает, что именно в процессе самопознания я постигаю? Какие-то законы, программу или же какое-то понятие «я»? Вообще очень много вопросов вокруг «я» человека, с разных сторон спрашивают.
Что? Я человека – это то, что это как облачается в него Творец. Мера облачения Творца в человека и называется его «я» человека.
А то, что мы говорим и имеем в виду, говоря «я», затронули мое «я».
Так к чему это соотносишь? Я. К своему эгоизму? Ну, так это его в духовном мире не существует. Это значит, нету твоего «я», в принципе.
А что такое «я» в духовном?
Или «я» в духовном мире – мера подобия Творцу.
Есть «я» или есть только «мы»?
Нет. Здесь проблема в том, что весь мир – это «я», все мироздание – это «я». И поэтому, когда я соединяюсь с товарищами, то я постигаю свое истинное «я».
Да. Вот я решусь прочитать 5 строчек. Значит, Владимир Хазанов из Томска, он пишет так. «Вы пишете в анонсе, кроме человека ничего не существует. Вся действительность находится в человеке, все происходит только внутри него. Я не вижу в этом мире ничего, кроме самого себя. Все, что происходит вокруг, это я, картина внутри меня. Мои вопросы», он пишет. Первый. «В каком виде существует диалог между внешними, в том числе высшими мирами, и человечеством?»
Человечество – это масса эгоистическая, которая желает в каждый момент времени получить эгоистическое наполнение.
Так.
И методом двух противоположных воздействий «дал-забрал, дал-забрал», высший свет постепенно-постепенно вот такими вот старт-стопными воздействиями на человечество развивает его в разные стороны, в разных ощущениях, направлениях и так далее, для того, чтобы придать ему наибольшую возможность восприятия Творца.
То есть у вас...
А пока человечество, оно вот так вот находится в таких вот переворотах.
Это его называете диалогом, да?
Какой тут диалог есть? Тут никакого диалога. Тут автоматически, когда ты воздействуешь на желание, ты уже знаешь автоматически его результат.
Наслаждение притягивает, да?
Свыше нет никаких при этом, тайн, что ли. Известно заранее, если я буду так воздействовать, так вот результат получу, так воздействовать, так вот результат получу. И вот что надо в итоге, каким образом провести человечество через эти миллионы, миллионы, миллионы лет развития, для того, чтобы оно начало осознанно, постепенно относиться к тому, что его возбуждают, для того, чтобы привести к определенной реакции.
Вот он же, Владимир Хазанов, продолжает. Второй вопрос. В какой степени прошлое человека и человечества влияет на диалог между нами и высшими мирами? Он так пишет.
Это все наслаивается друг на друга, поэтому не надо нам знать прошлое. Никакой тут ни палеонтологии, ни истории не надо. Нам необходимо просто знать, как мы в данный момент, в каждый данный момент времени можем определить через группу Творца. Ну, это все.
Ну и последний вопрос. Существует ли иерархия людей, посвященных Каббалу, по мере их посвященности? И как земная иерархия связана с высшими мирами?
Нет. Ничего подобного. Все зависит от человека, здесь и от воздействия на него Творца. Я бы сказал, что...
Нет иерархии.
Никакой иерархии тут быть не может. Наоборот, это все вписывается в общий круг. Потому что шар, он является идеальной формой. И поэтому, хотя это и пирамида в виде постижения, но в итоге это все вписывается в круг. Но это не сегодня еще, это в процессе находится ведь, в процессе исправления. Поэтому иерархия все-таки существует. Вот каббалистов каббалистам. Но это сложная система. Это не иерархия от Адама и до наших дней, сверху вниз и все. Потому что в каждый момент времени может появиться какая-то особая душа, необходимая для того, чтобы продвинуть человечество в определенном стиле, как Ари, допустим, Раби Шимон. Так что тут нельзя говорить о времени появления, что оно определяет именно высоту души.
Скажите, а с какого момента можно обучать человека внутренней работе? Есть ли какие-то советы четкие, методика? Может, книжку какую-то посоветуют, где описано четко вот внутренняя работа? Или это что-то, что как устная Тора? То есть как бы ты учишься, оно само приходит?
У нас эта внутренняя работа описана в наших книгах. С какого момента обучать? С такого момента, с которого он обучается. Становится обучаемым. Как ты можешь еще сделать?
Ну, можно рассказать о каббале сначала.
Сначала говорится о каббале, да. Люди уходят в историю, в географию, во всякие такие, ну, то, что они могут понять, за что они могут ухватиться. Каким-то образом садаптироваться, соединиться с каббалой. Поэтому их интересуют такие внешние атрибутики каббалы, занятия, кто там был, с кем был, как был, какой-то каббалист где-то там и так далее. То есть их интересует то, с чем они могут быть связаны. А потом все глубже и глубже уходит внутрь и забрасывает эту всю внешнюю мишуру, и интересует их действительно методика.
То есть, в принципе, можно с самого начала обучать человека внутренней работе.
Насколько он может обучаться? Конечно. Но поначалу надо использовать именно его состояние, когда можно его заинтересовать тем, что близко к нему. То есть история, география, там, общие сведения и так далее.
Скажите, вот постоянно ученики спрашивают, а что это за внутренний голос, с которым каждый из нас разговаривает, ну, как бы советуется, или это какая-то интуиция, что это?
Это интуиция, не более того.
Это никакого отношения не имеет к Творцу?
Ни к Творцу, ни к душе.
Но ведь все равно, мы же говорим, нет никого, кроме него. Кто же это? Что это за
ясно,
такая...
Ясно, ты же разделяешь это на животную составляющую, на духовную. Так вот это к духовной составляющей отношения не имеет. Не думай, что в тебе душа говорит.
Вот по этому поводу Юлиана из Краснодара спрашивает. Поддерживать постоянную связь с Творцом – это постоянный сознательный труд? Или это приходит естественным путем?
Это постоянные усилия, в которых мы пытаемся существовать, но естественным образом в них мы постоянно существовать не можем. Творец нам обрывает эти усилия и дает вместо них какие-то другие картины мира. А мы снова возвращаемся к тому, чтобы определить через них Творца. И вот так вот все время. Вход-выход, вход-выход.
Может ли это стать привычкой? Она продолжает.
Это становится не привычкой, но это становится необходимостью.
Вопрос военный, вероятно, Рада из Москвы. Есть ли возможность узнать свою боевую задачу на жизнь?
Боевая задача на жизнь – разбить себя самое.
Еще раз, что разбить?
Разбить.
Саму себя.
Боевая.
А вот еще такой вопрос. Юрий из Нидерландов спрашивает. Эгоизм и злое начало – это одно и то же или нет?
А эгоизм и злое начало – это и есть одно и то же, только если человек понимает, что это такое, он же не раскрывается. Тот эгоизм, который у нас сегодня – это эгоизм на уровне животного, маленького ребенка. Это не эгоизм тот, о котором имеется в виду. Эгоизм настоящий – это левая линия от нашего мира до мира бесконечности.
Так что же надо исправить человеку?
Именно тот эгоизм.
Это
не наш, это сегодняшний. Сегодня то, что в тебе сегодня есть, гуляй.
Да, но когда каббалисты обращаются ко всем людям, еще Бааль Сулам писал 100 лет назад, что все должны стать как одна семья, должны...
Это... Да, но при этом ты раскрываешь такие эгоистические, истинные противоречия между тобой и остальными, что это действительно... Над ними уже действительно надо работать с правой линией и соединять правую над левой. То есть... Это уже духовная работа. Видите, а вот... то, что сегодня у нас, это не духовное.
Не, ну как, ну вот этот эгоизм, который мы хотим использовать один другого, там убиваем, насилуем.
Нет, это еще ерунда.
Воруем, предаем друг друга. Нет. И так всю историю. Это не эгоизм.
Это не тот эгоизм.
А что это? Для чего он дан тогда? Для чего мы его видим?
Ну, для того, чтобы мы поняли, что надо подниматься над ним. Он только для того, чтобы вытолкнуть нас в духовное пространство. А там две линии параллельные, эгоистическая и альтруистическая, идут параллельно, как лестница. И между ними перекладины, палочки. 125.
А дайте какой-то пример эгоистического действия в духовном. Что это может быть?
Эгоистическое действие в духовном – это когда я прилипаюсь к ненависти, к заботам, к страху, и при этом отключаюсь от Творца. От правой линии, допустим.
То есть предать Творца – это, в принципе…
Обменять его на левую линию.
Это называется эгоизм.
Да.
Иван из Полтавы. Высшая ступень – это полностью исправленный человек. Какая миссия и отношение его к людям в повседневной жизни?
Показать им возможность этого исправления. Ничего больше нет. Никакой миссии у человека в этом мире больше нет. Привести весь мир к такому состоянию.
Владимир из Чикаго спрашивает, как осуществить эту операцию над собой? Внутренне, душевно расслабиться, согласиться со светом. Как у вас получается сделать это внутреннее действие?
Серьезная работа внутренней над собой. То есть постоянно пытаться переваривать в себе наши материалы, при любой возможности быть погруженным только в них. Остальное придет.
Вопрос. Наталья из Киева слушает все, что мы сегодня говорили, и говорит, я запуталась. То что такое «я»? Это мера облачения Творца в человека или мера осознания мной, что Творец облачен в меня? Что такое
«я»? Это то, что вас сейчас говорит. Не выдумывайте какая-то мера облачения Творца в человека. Причем тут это к вам? То есть то, кто вы сегодня такая, это ваше «я». Ваше настоящее «я» – это желание объединения и любви, которое становится равным Творцу. Этого надо достичь.
Скажите, если не надо нам ничего исправлять, наш эгоизм?
Как-то не надо.
Ну, наш земной эгоизм, говорите, не надо
земной
исправлять.
Нет.
То есть это получается, ну, это проявление земного эгоизма, это наши свойства, наши желания. Они...
Оставь их в покое. Оставь их в покое. Это животные свойства, животные желания. Не занимайся ими.
Да, но они же вредят. Это
они не вредят.
Не вредят другому?
Не вредят. Начни устремлять себя к объединению и к раскрытию Творца в этом объединении, и все будет в порядке.
Алена пишет, а вы можете описать жизнь человека, который прошел уже большое количество ступеней возвышения и самопознания?
Ну и что дальше?
Как он живет? Его жизнь описать можно?
Он встает утром, да, идет моется,
чистит
зубы, идет в туалет, да, одевается. Что ты хочешь от меня, чтобы я сказал?
Но ведь он же прошел все ступени возвышения, может, он сделает что-то особенное.
Что у него особенного?
После того, как
его начался. Внутренний мир.
Мысли.
Ну, что ты можешь сказать здесь?
То есть,
это его внутренний мир, это его связь с Творцом. Внешне ты по нему ничего не увидишь.
И ведет себя совершенно как все остальные люди.
А в чем его животное тело иное?
Ну, он видит какие-то силы скрытые, да, постоянно вот он, я сейчас...
Он живет ими.
Живет. То есть он смотрит на других людей, смотрит на там, неживую растительную природу, видит, за ними силы стоят, так?
Да.
Управляют. Векторы такие, как вот на компьютере, так или нет? Я пытаюсь понять, что...
Ну, неважно, но он видит, как Творец управляет всем этим.
Причины он видит всего происходящего?
Он видит причину всего происходящего, да.
То есть ничего скрытого для него нет, никаких секретов?
Есть, смотря на какой ступени он находится. если он находится, на, допустим, на 50-й ступени из 125, то, естественно, для него еще многое чего скрыто. Полное управление Творца для него еще не раскрыто.
А за другими людьми он видит Творца, да?
За всеми.
За всеми людьми?
Абсолютно за всеми.
То есть, когда кто-то совершает какой-то поступок, хороший или плохой, по отношению к нему, он видит Творца за ним?
Да, что это Творец, а не человек.
А для этого надо прилагать усилия? Это ли это, вот так как усилия. Я не прилагаю усилия, чтобы видеть вокруг себя людей, так же и каббалист не прилагает усилия видеть Творца, или это постоянное усилие какое-то?
Усилия.
То есть это не картинка такая?
Нет, потому что он каждый раз раскрывает большую глубину воздействия Творца.
Ну а прежнего Творца он видится свободно уже? То есть это только новый Творец, на новой ступени он уже тяжело?
Да, каждый раз Творец иной, все больший.
Вот нам пишут из Краснодара. Как женщине уподобится Малхут? В скобках одна строчка.
Женщине уподобится Малхут? Это надо так же, как и мужчина. Только лишь содействовать объединению. Малхут – это часть, которая, часть парцуфа души, которая объединяет в себе все.
То есть вам эта одна строчка понравилась, да?
Да.
Из Москвы Вардан спрашивает. Если все мысли и действия к этим мыслям от Творца, то в чем моя роль? И как не мешать Творцу делать свое дело?
Объединяться с ним, быть солидарным во всех его действиях. Заранее. Заранее. Вся моя жизнь построена на том, чтобы я настраивался на постоянное раскрытие Творца, в чем бы оно ни проявлялось.
Это моя роль. А как ему не мешать?
А этим ты не мешаешь. Что значит ты мешаешь? Ты, наоборот, помогаешь ему раскрыться в тебе. Этим доставляешь ему наслаждение.
Вот Сергей Валуев спрашивает, а может ли быть такое, что все в жизни человека предопределено, и лучший выход – просто не заморачиваться?
Можно не заморачиваться, но при этом ты абсолютно пассивный. И тебя таким не оставят. В тебе будут возбуждать всевозможные
желания. То есть ты не заморозишься, да?
Нет.
В состоянии таком. Все от него и все.
Ты создание, творение, все равно должен будешь в этом кругообороте жизни или в другой жизни, в следующей. Но при этих состояниях, когда ты полностью достигаешь солидарности с действиями Творца в тебе.
То есть мысль эта должна уходить, возвращаться, и она не может быть постоянной.
Она постоянно самосовершенствуется.
А другая крайность, Виктор из России. Как выбраться из постоянного анализа своих действий?
А зачем? Наоборот, это все необходимо.
То есть постоянно, все время
анализировать. Да, только соединять их с Творцом. Только с Творцом. Он мне, я ему, он мне, я ему. И вот так вот мы работаем на двух линиях.
Артем из Литвы спрашивает, что же такое, кто же я такой?
А ты кто такой?
А ты кто такой, да.
Кто я такой? Я желание насладиться. И благодаря этому я ощущаю на себе положительные или отрицательные воздействия. Они, конечно, субъективно меня могут считаться отрицательными или положительными. Но благодаря им я развиваю от себя определенную реакцию, откуда я получаю эти воздействия. И пытаюсь соединиться с источником, который воздействует на меня положительно или отрицательно. Я хочу опознать этот источник. Я хочу подняться выше своих ощущений, положительных и отрицательных, для того, чтобы соединиться с источником, какими бы я ни ощущал его воздействие на себя. Вот.
Алексей из Кёльна спрашивает, постоянные вопросы эти. Никак не пойму, почему самое сильное впечатление для человека, внутренняя связь с Творцом, никак не может повлиять на его внешнюю часть, поведение, проявление его внешнего.
Может повлиять. Так что человек становится еще хуже.
Вот. Он-то имеет в виду другое.
А лучше не будет. Лучше не будет. То есть будет постепенно лучше, но это Не сразу. Не сразу. Это постепенно, постепенно, в течение многих десятков лет.
Ну, знаете, вообще вот это как раз... Ну, это то, что ожидается. Человек начинает заниматься духовным, и все вокруг от него начинают ожидать какого-то более альтруистичного поведения. Он занимается больше, и вдруг оказывается наоборот. И это очень трудно для окружающих человека.
Трудно, так трудно. Что можно сделать?
Вот прямые ответы.
Я не скрываю этого, конечно. Потому что поднимается эгоизм, возникают огромные такие раздвоения внутренние, раздраи такие, противоположные ощущения, непонимание, невосприятие в сердце и в разуме и так далее. И человек не может, теряется, выходит из себя, он иногда чувствует, что он вообще не владеет собой. Какие-то происходят вроде бы помутнения из себя, он проходит такие ощущения, что вроде он как-то не в себе, не знает, что-то им управляет, но не он сам, не явно и так далее. Это все имеет место. Вот, да? Мы этого не скрываем.
Ну, это вы не пугаете народ, это вы говорите, что...
Я готов попугать. Кто пугается, пускай уходит. Зачем ему? Тогда он пройдет еще несколько... проблем в своей жизни. И придет снова в кабалу, уже не боящийся, не напуганный.
Вот Наталья Пронина не боится, она спрашивает прямой вопрос. Кому тяжелее подниматься по духовным ступеням, мужчинам или женщинам?
Это настолько разное восприятие мира, Творца, у мужчин и у женщин, что даже мне трудно выразить это словами, если меня попросят сказать, я не смогу это сформулировать. Но нельзя сравнить. Нельзя сравнить. Есть много в женщин качеств, которым я искренне завидую, чего бы я хотел, чтобы было у меня. И в мужчинах их нет. Именно для женщин они специфические. Ну и наоборот, женщины завидуют, очевидно, особым качествам мужским, которых нет у них. Но в итоге, когда мы достигаем уже большего объединения между собой, то это все соединяется вместе, дополняет друг друга, мы уже тогда рождаем общую душу.
Возвращаясь к поведению Александра из Берлина, как развить умение выдавать от себя определенную реакцию, а не автоматическую эгоистическую животную?
Это когда ты будешь не автоматически духовным, тогда ты будешь выдавать духовную реакцию.
А до тех пор?
Никак иначе. А до тех пор будешь тем, как ты, кто ты.
Ну и так хочется собой владеть.
Ой, глупости это. Никто собой не владеет, всеми владеет Творец.
Скажите, а страх помогает самопознанию?
Это очень нужная форма вообще нашего внутреннего существования, существования в страхе. Потому что эгоизм, желание насладиться, он вообще ощущает только пустоту или наполнение. Страх или освобождение от него. И больше ничего. Поэтому страх – это самое естественное форма существования эгоизма. Существует его более 800 видов страхов.
А как-то помогает познавать себя, свою природу, именно через страх?
Ну, потому что все, что мы познаем в страхе.
То есть это основное свойство эгоизма – страх, так можно сказать? И через все виды страха мы изучаем себя.
Да.
То есть вы подозрительно относитесь к бесстрашным людям, как говорят, бесстрашные.
Нет, бесстрашные это безумный.
Придумка это.
Это да? Безумный человек, это абсолютно непригодно ни к чему. Это машина.
Окей, а как тогда есть какая-то методика в Кабале, как приподниматься над страхом?
Ну, конечно, это самое главное в нас. А что? Это создать величие Творца, которое помогло бы тебе приподняться над твоим страхом, и страх тебе будет все время подгонять и помогать в левой линии, а ты будешь над ним подниматься в правой. Это то, что тебя гонит вперед.
То есть подъем над эго – это подъем над страхом?
Да.
То есть связь с Творцом – это, в принципе…
Через подъем над страхом.
Излечение от страха.
Да.
То есть если нет связи с Творцом, то человек, он, в принципе, трус.
В любой момент жизни, когда человек ощущает себя, он ощущает страх. Мы, может быть, не осознаем этого, но это осознание страха. То есть... Что со мной, как со мной, в каждый момент времени, от каких внешних или внутренних проблем я сейчас должен укрыться, уединиться, сохранить себя и так далее. Все балансирует только на осознании страха.
И уравновесить вот это вот некомфортное состояние можно только величием связи с Творцом.
Цимцум масах орхузер.
Видите,
только выходом из себя, подъем над собой.
Сейчас человечество зарабатывает много денег на попытке выхода из страха, помочь человеку выйти из страха, все эти депрессанты, антидепрессанты.
Ну, это все к тому же, чтобы мы поняли, что...
То есть страх увеличивается вот сейчас с течением времени, страх увеличивается,
да.
Правильно, да?
Да. Человечество проходит сейчас очень интересный период взаимного включения друг в друга с помощью вот виртуальных сетей и так далее. Так что сейчас это все будет расти и увеличиваться. У человека будет появляться огромное количество проблем, страхов, restlessness, тревог всевозможных и прочее будет появляться в нем. Потому что люди же включены больше друг в друга через все эти сети, через всю эту механику.
Каждый вносит другого свой страх?
Да, 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 конечно. И поэтому мы исправляем, кстати говоря, очень многое друг в друге. Друг в друге.
Если мы говорим о страхе, можно сделать хорошую передачу очень.
Как раз чем отличается страх от трепета, Вардан спрашивает.
Страх – это пахот, а трепет – это ира. Трепет – это страх не за себя, который зиждется на любви, на уважении, на устремлении к Творцу. Это трепет.
Когда мы говорим Иерусалим, мы говорим ира шлема. Полный трепет.
Да.
Что это означает?
Это свойство бины, которое достигает уровня кетер.
А какие вот действительно страхи есть перед Творцом? Виды страхов какие есть?
Ну, это невозможно даже перечислить. То есть включение Малхут во всех ее возможностях в 9 первых сферот порождают огромное количество первичных, вторичных, третичных и так далее страхов. Любое ощущение возможной незаполненности называется страхом.
Страх, что я не смогу оправдать его, или страх... Или тут...
Ну, это ты уже говоришь о страхе...
Да, я про трепет.
Не о страхе, а про трепет.
Да, я про Творце.
Но это зиждется на страхах животных, общественных.
То есть не за себя, а уже за него?
Да.
Но это всегда...
Смогу ли я наполнить Творца?
Но это идет напрямую страх с Творцом, или это все равно идет через других людей, через человечество?
Через общую систему.
Через общую систему. Нет такого напрямую.
Иначе ты не можешь его. Потому что он представляет собой. Творец находится во всей системе, в той мере, в которой ты соприкасаешься, соединяешься, олицетворяешь себя со всеми, в этой мере есть у тебя возможность наполнять его.
То есть контакт с ним — это всегда через другого человека.
Иначе быть не может. Он же находится во всей этой системе.
Тёма из Цюриха спрашивает, какая самая распространенная и главная ошибка в процессе самопознания?
Человек познает себя только тогда, когда он познает Творца, и, познавая Творца, работает на саморефлексии такой, на себя. Поэтому называется Адам, от слова «подобный». То есть в мере подобия, в мере раскрытия Творца от себя, я в Творце, как в зеркале, вижу себя.
Дарья из Санкт-Петербурга. Дорогой учитель, впереди конгресс, и воздействие окружающего света как никогда мощно, и трепет почти разрывает грудь. Меня не разорвет до конгресса?
Дышите глубже.
Дышите глубже. Доктор, да? Дышите глубже.
Наталья из Москвы. Сколько лет требуется в среднем внутренней работы, чтобы перейти Максом? Я еду на конгресс, очень жду встречи.
Я думаю, что годы здесь не имеют значения, хотя, в принципе, Бааль ха-Сулам в предисловии к книге «Учение десяти сферот» говорит о том, что для этого требуется, ну, хотя бы 5 лет. Но я думаю, что, в принципе, даже при всех наших усилиях, что меньше 10-15 лет быть не может. Ведь это внутреннее исправление огромного количества свойств в человеке.
То есть время сокращается, да, на проход? В принципе, то, что мы там 20, 30, 40...
То, что Бааль ха-Сулам писал 20 и 30 лет, сегодня, я думаю, это сокращается.
Вот Юрий из Украины в конце заканчивает страхом, но он спрашивает так. Здравствуйте. Получается, познать себя – это значит ощутить и понять, что неживое, растительное, животное, и все миллиарды, 8 миллиардов людей – это я. Моя связь через меня, и через меня Творец так рисует мою субъективную картину мира, и на самом деле этого всего нет, и меня в том числе, лишь только высший свет. Страшновато как-то.
Нет, неправильно сказал. Ни в коем случае. Я существую. Я только должен определить себя, найти себя. Я существую в этой вечности, в совершенстве, в Творце, вместе с Ним, подобный Ему. И я, и ты, и все мы включены в эту систему. Но говорить о том, что ничего этого нет, и меня нет, неправильно. Мы все есть, мы все существуем, мы вечные существа. Нам только надо найти это наше состояние. Вот ради этого мы здесь и существуем в самом низшем, в самом таком грязном состоянии мире.
Москва, из Москвы Наталья спрашивает: в Кабалу приводят людей с сильной левой линией. Вот она еще продолжает. Я и так жесткая, куда же больше в результате духовного развития?
Нет, жесткой быть не надо. Наоборот, вы должны полностью себя расслабить. Абсолютно. Отдаться на волю высшей силы. Это первое. Второе. К Кабалу приходят люди абсолютно разные. Сильной воли, слабовольные, какие угодно. Умные, глупые. Все должны прийти в итоге в нее и реализовать себя в ней. Так что нет здесь никакого предпочтения. Каждый человек, который получает какой-то толчок к постижению Творца, значит, пришла его очередь в общей системе, когда он должен сейчас начать себя реализовывать. Ничего с этим не сделаешь. Пытайтесь это сделать. Потому что это же общая система. Она вся работает в своем развитии. Если в этих многих шестеренках пришла очередь до вашей шестеренки, начинайте пытаться крутиться со всеми в унисон. Вот что я вам советую. Со всеми в унисон. Достигается это в группе. Пытайтесь в группе достичь равновесного, ровного, правильного, прямого состояния. И вы увидите, насколько между вами начинает раскрываться эта сила, называемая Творец, которая содержит весь этот механизм в себе.
Вот Владимир Белоусов спрашивает, с точки зрения внутренней работы, как должен выглядеть правильный союз мужчины и женщины? Тем более мы говорили, что это разные работы.
Я бы не советовал бы замыкаться на союзе мужчины и женщины, потому что это очень непростая вещь. Начинайте работать в союзе, в группе. Она в женской, вы в мужской. А потом постепенно, когда у вас появятся определенные наработки в том, как работать с собой, начнете работать между собой.
И тогда Дима спрашивает из Киева, с каким намерением нужно смотреть вебинар для максимального воздействия высшего света?
С каким намерением? С тем намерением, что мы связываемся с вами вместе, мы в час с вами говорим, и за этот час вы получили огромное количество информации чувственной, информации научной, технической, каббалистической. Если это все войдет в вас, поскольку вы были открыты мне, то вот это и есть наше занятие. А далее идет уже ваша работа, когда вы попытаетесь все это реализовать в своей группе. И далее на конгрессе через неделю. Я вас жду или очно, или заочно. Мы вместе все будем этим заниматься. Конгресс имеет огромную силу, потому что это огромное количество людей одновременно на всей Земле будет заниматься одной и той же темой, и мы к ней готовились. Так что не упускайте такую возможность сделать большой духовный рывок.
Одно маленькое сообщение. В Ростове-на-Дону не пропускайте. 14 и 18 числа будет цикл встреч, знакомство с основами Каббалы. И действительно, у нас конгресс через неделю, 20, 21, 22 числа февраля. Приезжайте, вас ждем.
До встречи.
Пока.
Будьте здоровы.